Лир, Толстой и Шут. Статьи Толстого – наименее известная часть его творчества. И его критический очерк о Шекспире даже трудно достать, по крайней мере, в английском переводе. Поэтому, наверное, стоит кратко изложить его, прежде чем обсуждать. Толстой начинает с того, что всю жизнь Шекспир вызывал у него неотразимое отвращение и скуку. Сознавая, что мнение цивилизованного мира против него, он снова и снова брался за Шекспира, читал и перечитывал его, и по-русски, и по-английски, и по-немецки. Но безошибочно испытывал все то же отвращение, скуку и недоумение. Теперь, в 75-летнем возрасте, он вновь перечел всего Шекспира, включая исторические драмы. И с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумение, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого гениального писателя, которой пользуется Шекспир, и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда. Шекспира, добавляет Толстой, нельзя признать не только гением, но даже посредственным сочинителем. И в доказательство берется разобрать короля Лира, восторженно восхваляемого критиками, что подтверждается цитатами из Хезлита, Брандеса и других, и могущего послужить примером лучших шекспировских драм. Затем Толстой излагает содержание короля Лира, на каждом шагу находя пьесу глупой, многословной, неестественной, невнятной, высокопарной, пошлой, скучной и полной невероятных событий, бессвязных речей, несмешных шуток, неуместностей, анахронизмов, отживших театральных условностей и других изъянов моральных и эстетических. При этом Лир – переделка старой и несравненно лучшей пьесы неизвестного автора «Король Лир», которую Шекспир переписал и испортил. Чтобы продемонстрировать, как действует Толстой, приведу типичный абзац. Вторая сцена третьего акта. Лир, Кент и Шут в степи, буря. Излагается так. Лир ходит по степи и говорит слова, которые должны выражать его отчаяние. Он желает, чтобы ветры дули так, чтобы у них, у ветров, лопнули щеки. Чтобы дождь залил все, а молнии спалили его седую голову. И чтобы гром расплющил землю и истребил все семена, которые создают неблагодарного человека. Шут подговаривает при этом еще более бессмысленные слова. Приходит Кент. Лир говорит, что почему-то в эту бурю найдут всех преступников и обличат их. Кент, все еще неузнаваемый Лиром, уговаривает Лира укрыться в хижину. Шут говорит при этом совершенно неподходящее к положению пророчество, и они все уходят. Окончательный приговор Толстого Лиру таков, что у всякого человека, если он не находится под внушением и прочел драму до конца, она не может вызвать ничего, кроме отвращения и скуки. То же самое относится ко всем другим восхваляемым драмам Шекспира, не говоря уже о нелепых драматизированных сказках вроде «Перикла», «Двенадцатой ночи», «Бури», «Цимбелина», «Троила и Крисиды». Покончив с Лиром, Толстой предъявляет Шекспиру более общее обвинение. Он находит, что Шекспиру присуще определенное техническое умение, отчасти объясняющееся тем, что он был актером, но больше никаких достоинств за ним не признает. Шекспир не способен изображать характеры, а слова и действия у него не вытекают естественно из положений. Речи действующих лиц напыщенны и нелепы. Собственные случайные мысли он то и дело вкладывает в уста первому подвернувшемуся персонажу. Он обнаруживает полное отсутствие эстетического чувства, и его сочинения совершенно ничего не имеют общего с художеством и поэзией. Что бы ни говорили о Шекспире, заключает Толстой, он не был художником. Кроме того, его мнения не оригинальны и не интересны, и его миросозерцание самое низменное и пошлое. Любопытно, что последнее суждение Толстой основывает не на словах самого Шекспира, а на утверждениях двух критиков — Гервинуса и Брандеса. Согласно Гервинусу, по крайней мере в толстовском прочтении Гервинуса, Шекспир учил, что можно слишком много делать добра. А согласно Брандесу, основной принцип Шекспира состоит в том, что цель оправдывает средства. От себя Толстой добавляет, что Шекспир был отъявленным шовинистом. Но кроме этого, считает он, Гервинус и Брандес правильно и полно охарактеризовали его мировоззрение. Затем Толстой в нескольких абзацах очерчивает свою теорию искусства, подробно изложенную в другой статье. Вкратце, она требует значительности содержания, технического мастерства и искренности. Великое произведение искусства должно говорить о предмете, важном для жизни людской, выражать то, что живо чувствует сам автор, и использовать технические приемы, которые обеспечат желаемый эффект. Поскольку мировоззрение у Шекспира низменно, исполнение неряшливо, а искренности нет и в помине, он приговорен. Но тут возникает трудный вопрос. Если Шекспир таков, каким его представил Толстой, почему им так восхищаются? Очевидно, объяснить это можно только каким-то массовым гипнозом, эпидемическим внушением. Весь цивилизованный мир был введен в заблуждение, будто Шекспир хороший писатель. И даже самое очевидное доказательство обратного ничего не может изменить, потому что мы имеем дело не с обоснованным мнением, а с чем-то вроде религиозной веры. На протяжении всей истории, говорит Толстой, было бесконечное множество таких эпидемических внушений. Например, крестовые походы, поиски философского камня, помешательство на тюльпанах, некогда охватившее всю Голландию и так далее и тому подобное. В качестве недавнего примера он приводит, что весьма характерно, дело Дрейфуса, без достаточных на то оснований переполошившее весь мир. Такими же внезапными кратковременными наваждениями могут стать новые политические и философские теории, или тот или иной писатель, художник, ученый, например, Дарвин, который в 1903 году уже начинает забываться. А в некоторых случаях совершенно никчемный идол может сохранять популярность веками, ибо такие наваждения, возникнув вследствие особенных, случайно выгодных для их утверждения причин, до такой степени соответствует распространенному в обществе и особенно в литературных кругах мировоззрению, что держится чрезвычайно долго. Пьесами Шекспира восхищаются так долго потому, что они соответствовали религиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира. Что до того, как возникла слава Шекспира, Толстой объясняет, что раздули ее немецкие профессора в конце XVIII века. Слава его началась в Германии и оттуда уже перешла в Англию. Немцы вознесли его потому, что в самой Германии не было драмы, сколько-нибудь заслуживающей внимания. Французская псевдоклассическая драма казалась уже холодной и фальшивой, а Шекспир увлек их своим мастерством ведения сцен, и к тому же они нашли в нем выражение своих взглядов на жизнь. Гёте провозгласил Шекспира великим поэтом, после чего все остальные критики стали вторить ему, как попугаи, и всеобщее слепое увлечение им длится до сих пор. Результатом был дальнейший упадок драмы. Осуждая современную драму, Толстой добросовестно включает сюда и свои пьесы, и дальнейшее падение нравственности. Отсюда следует, что ложное восхваление Шекспира – серьезное зло, и Толстой считает своим долгом с ним бороться. Таково существо статьи Толстого. Первое впечатление от нее, что, характеризуя Шекспира как плохого писателя, он говорит очевидную неправду. Но дело не в этом. В действительности нет такого аргумента и рассуждения, с помощью которого можно было бы показать, что Шекспир или какой-либо другой писатель хорош. Точно так же нет способа неопровержимо доказать, что английский романист Уоррик Диппинг, например, плох. В конечном счете единственное мерило достоинств литературного произведения – его способность сохраниться во времени, а она всего лишь указывает на мнение большинства. Теории искусства, такие как толстовская, совершенно бесполезны, потому что они не только основываются на произвольных предположениях, но и оперируют расплывчатыми терминами: искреннее, важное и тому подобное, которые можно толковать как угодно. Строго говоря, опровергнуть критику Толстого нельзя. Возникает интересный вопрос: что его на это подвигло? Но надо заметить, между прочим, что он выставляет много слабых и нечестных доводов. На некоторых стоит остановиться не потому, что они сводят на нет главное обвинение, а потому что они, так сказать, свидетельствуют о злом умысле. Начать с того, что его исследование короля Лира не беспристрастно, хотя он говорит об этом дважды. Напротив, он упорно прибегает к ложному истолкованию. Ясно, что если вы пересказываете короля Лира тому, кто его не читал, то вы не беспристрастны, излагая важную речь, речь Лира с мертвой Корделией на руках, таким образом. И начинается опять ужасный бред Лира, от которого становится стыдно, как от неудачных острот. Раз за разом Толстой слегка изменяет или окрашивает критикуемые пассажи. И всегда таким образом, чтобы сюжет показался чуть более сложным и невероятным. Или язык более вычурным. Например, нам объясняют, что Лиру нет никакой надобности и повода отрекаться от власти. Хотя об этом Лир старый хочет отойти от управления государством, ясно сказано в первой сцене. Нетрудно видеть, что даже в пересказе, который я процитировал выше, Толстой намеренно не понял одну фразу и слегка изменил смысл другой, превратив в бессмыслицу слова, вполне осмысленные в контексте. Каждое такое искажение само по себе не так уж грубо, но совокупный эффект их – преувеличение психологической бессвязности пьесы. Опять-таки, Толстой не может объяснить, почему шекспировские пьесы по-прежнему печатались и ставились на сцене спустя 200 лет после смерти автора, то есть до эпидемического внушения. И все его рассуждения о том, как зарождалась слава Шекспира, это догадка, прослоенная явными передержками. К тому же многие его обвинения противоречат друг другу. Например, Шекспир стремился лишь развлекать, он несерьезен, а с другой стороны он все время вкладывает в уста персонажей свои собственные мысли. В целом не создается впечатление, что критика Толстого добросовестна. Во всяком случае, нельзя себе представить, чтобы он полностью верил в свой главный тезис, что больше века весь цивилизованный мир находится в плену колоссальной и очевидной лжи, которую он один сумел разгадать. Нелюбовь его к Шекспиру несомненна, но причины ее не такие или не совсем такие, как он говорит. И этим-то его статья интересна. Здесь нам приходится гадать. Однако есть одна возможная разгадка, по крайней мере вопрос, который может указать путь к разгадке. Вот он. Почему из 40 без малого пьес Толстой выбрал мишенью короля Лира? Действительно, Лир хорошо известен, удостоен многих похвал и потому может считаться образцом лучших шекспировских пьес. Однако для враждебной критики Толстой мог бы взять пьесу, которая ему больше всего не нравилась. Не может ли так быть, что особую враждебность к этой он испытывал потому, что сознательно или бессознательно ощущал сходство истории Лира со своей? Но лучше подойти к разгадке с другой стороны, а именно, присмотреться к самому Лиру и тем его особенностям, о которых умалчивает Толстой. Среди того, что первым делом замечает в статье Толстого английский читатель, в ней почти ничего не говорится о Шекспире как о поэте. Его разбирают как драматурга, и поскольку его популярность неоспорима, объясняют ее умелыми сценическими приемами, которые дают возможность хорошим актерам проявить свои силы. Ну, что касается англоязычных стран, это не так. Некоторые пьесы, наиболее ценимые поклонниками Шекспира, например, Тимон Афинский, ставятся редко или вообще не ставятся. Тогда как наиболее играемые, вроде «Сна в летнюю ночь», вызывают меньше всего восхищения. Те, кто особенно любит Шекспира, ценят в нем прежде всего язык, музыку слов, которую признает неотразимой даже Бернард Шоу, тоже враждебный критик. Толстой это игнорирует и, кажется, не понимает, что для людей, говорящих на том языке, на котором стихи написаны, они могут представлять собой особую ценность. Но если даже поставить себя на место Толстого и думать о Шекспире как об иностранном поэте, то и тогда будет ясно, что Толстой что-то упустил. Поэзия, по-видимому, не только звуки и ассоциации, ничего не стоящие вне своего языка. Иначе как же некоторые стихотворения, в том числе на мертвых языках, пересекают границы? Понятно, что такие стихи, как «Завтра Валентина в день», нельзя удовлетворительно перевести. Но в главных произведениях Шекспира есть нечто такое, что заслуживает названия поэзии. Но может быть отделено от слов. Толстой прав, говоря, что «Лир» не очень хорошая пьеса, как пьеса. Она слишком затянута. В ней слишком много действующих лиц и побочных сюжетов. Одной злой дочери вполне хватило бы. И Эдгар лишний персонаж. Вообще пьеса, наверное, была бы лучше, если убрать Глостера и обоих сыновей. Тем не менее, общий рисунок или, может быть, только атмосфера не разрушаются из-за усложненности и длиннот. Лира можно представить себе кукольным спектаклем, пантомимой, балетом, живописным циклом. Часть его поэзии, быть может, самая существенная часть, заключена в сюжете и не зависит ни от конкретного набора слов, ни от живого исполнения. Закройте глаза и подумайте о короле Лире, не вспоминая, если удастся, диалогов. Что вы видите? Вот что, во всяком случае, вижу я. Величественный старик в длинном черном одеянии с развивающимися седыми волосами и бородой, фигура из гравюр Блейка и, что любопытно, напоминающая Толстого, бредет сквозь бурю в обществе шута и безумца, проклиная небеса. Потом сцена меняется, и старик, по-прежнему с проклятиями, по-прежнему ничего не понимая, держит на руках мертвую дочь, а где-то позади болтается на виселице шут. Это голый скелет пьесы. Но даже тут Толстой хочет вырезать из него большую часть самого существенного. Он возражает против бури как излишества, против шута, который в его глазах просто надоедливая помеха и повод для скверных шуток, и против убийства Корделии, на его взгляд, лишающего пьесу морали. Согласно Толстому, старая пьеса «Король Лир», которую Шекспир переделал, кончается более натурально и более соответствует нравственному требованию зрителя, чем у Шекспира, а именно тем, что король французский побеждает мужей старших сестер, и Корделия не погибает, а возвращает Лира в прежнее состояние. Другими словами, этой трагедии следовало быть комедией или же мелодрамой. Чувство трагедии едва ли совместимо с верой в Бога. Во всяком случае, оно несовместимо с неверием в человеческое достоинство и с таким нравственным требованием, которое считает себя обманутым, когда добродетели не удается восторжествовать. Трагическая ситуация существует именно тогда, когда добродетель не торжествует, но при этом ясно, что человек благороднее тех сил, которые его унижают. Еще показательнее, наверное, что ничем не оправдано, по мнению Толстого, присутствие в пьесе шута. Шут – неотъемлемая часть трагедии. Он не только выполняет функцию хора, проясняя центральную ситуацию и комментируя ее умнее, чем остальные лица, но и являет собою контраст неистовством Лира. Его шутки, загадки, стишки, его бесконечные насмешки над безрассудным идеализмом Лира, иной раз откровенно презрительные, а иной возвышающиеся до меланхолической поэзии, остальные титулы ты раздал, а это, дурак, природный. Как струйка здравомыслия пронизывают пьесу, напоминая о том, что, несмотря на творящиеся здесь жестокости, несправедливости, обманы, недоразумения, жизнь идет где-то своим чередом. В том, что Толстого раздражает шут, проглядывает его более глубинный спор с Шекспиром. Он возражает, и не без оснований, против неряшливости шекспировских пьес, неуместностей, неправдоподобных положений, напыщенного языка, но, по сути, больше всего ему противно в них буйное изобилие, не столько даже радость от жизни, сколько интерес ко всем ее реальным проявлениям. Ошибкой будет отмахнуться от Толстого, как от моралиста, нападающего на художника. Он никогда не говорил, что искусство как таковое вредно или бессмысленно. не говорил и о том, что техническая виртуозность не имеет значения. Но главным его стремлением под конец жизни стало сузить диапазон человеческого сознания. Интересов человека, его привязанностей в физическом мире, его повседневных борений должно быть как можно меньше, а не больше. Литература должна состоять из притч, очищенных от подробностей и почти не зависящих от языка. Притчи, и в этом Толстой отличается от банального пуританина, сами должны быть произведениями искусства, но удовольствию и любопытству в них не место. Науку тоже надо освободить от любознательности. Дело науки, говорит он, не интересоваться тем, что происходит, а учить человека тому, как следует жить. То же с историей и политикой. Многие проблемы, например, дело Дрейфуса, просто не стоят того, чтобы ими заниматься. Пусть себе висят. Да и вся его теория наваждений или эпидемических внушений, где он валит в одну кучу крестовые походы и голландское помешательство на тюльпанах, говорит о желании рассматривать многие человеческие занятия как муравьиную суету, необъяснимую и неинтересную. Понятно, почему его выводит из терпения хаотичный, подробный, ораторствующий писатель Шекспир. Толстой относится к нему как раздражительный старик к шумному, надоедливому ребенку. «Что ты все прыгаешь? Посиди спокойно, как я». Старик по-своему прав. Но в том беда, что ребенок чувствует живость в ногах, которую старик утратил. А если старик еще помнит о ней, то только сильнее раздражается. Он и детей сделал бы дряхлыми, если б мог. Толстой, наверное, не знает, чего именно он не разглядел в Шекспире, но чувствует, что чего-то не разглядел, и желает, чтобы другие тоже этого не увидели. По натуре он был человеком властным и эгоистом. Уже совсем взрослым он мог бы в гневе ударить слугу, а позже, по словам его английского биографа Дерека Лиона, часто испытывал желание по малейшему поводу дать пощечину тем, кто был с ним не согласен. Подобный характер не обязательно исправляется в результате религиозного обращения. Мало того, иллюзия рождения заново иногда способствует еще более пышному расцвету врожденных пороков, хотя, может быть, в более утонченной форме. Толстой сумел отвергнуть физическое насилие и понять, что из этого следует. Но терпимость и смирение ему не свойственны. И даже не зная других его произведений, по одной этой статье можно понять, насколько он склонен к духовной агрессии. Но Толстой не просто пытается отнять у других удовольствие, которого лишен сам. Этим он тоже занят, но конфликт его с Шекспиром обширнее. Это конфликт между религиозным и гуманистическим отношением к жизни. Тут мы возвращаемся к главной теме короля Лира, о которой Толстой не упоминает, хотя сюжет пересказывает подробно. «Лир» — одна из тех шекспировских пьес, а их меньшинство, которые определенно о чем-то. Толстой справедливо сетует на то, что масса вздора написана о Шекспире как о философе, психологе, как о бесспорном этическом авторитете и так далее. Шекспир не был систематическим мыслителем. Самые серьезные его мысли высказаны не к месту или не прямо, и мы не знаем, насколько он руководствовался в письме идеей. Не знаем даже, сколько из приписываемых ему пьес он сочинил в самом деле. В сонетах он ни разу не говорит о занятиях драматургией, при том, что актерскую профессию не без стыда упоминает. Вполне возможно, что по меньшей мере половину своих пьес он считал обыкновенной подденщиной. И вряд ли беспокоился об идее и правдоподобности, коль скоро мог слепить, чаще всего из ворованного материала, нечто более или менее пригодное для сцены. Однако это отнюдь не весь Шекспир. Во-первых, как указывает сам Толстой, Шекспир имеет привычку вставлять не к месту общие рассуждения, вкладывая их в уста своих персонажей. Для драматурга это серьезный недостаток. Но он не согласуется с толстовской характеристикой Шекспира как пошлого писаки, который лишен собственных мнений и озабочен только тем, чтобы произвести наибольший эффект с наименьшими трудами. Мало того, десяток его пьес, большей частью написанных после 1600 года, безусловно, несут идею и даже мораль. Они выстроены вокруг главной темы, которую иногда можно выразить одним словом. Например, Макбет — о честолюбии, Отелло — о ревности, а Тимон Афинский — о деньгах. Тема Лира — отречение. И только намеренная слепота помешает понять, о чем говорит Шекспир. Лир отказывается от трона, но ожидает, что все по-прежнему будут относиться к нему как к королю. Он не понимает, что если отдает власть, другие воспользуются его слабостью, что те, кто льстит ему, всего бесстыднее, то есть Регана и Гонорилья против него и восстанут. Уяснив, что люди больше не желают подчиняться ему, как прежде, Лир приходит в гнев, по мнению Толстого, странный и неестественный, а на самом деле вполне понятный. В своем безумии и отчаянии Лир проходит две стадии, опять-таки вполне естественные при его положении. Хотя не исключено, что в одной из них он отчасти служит рупором Шекспиру. Первое — отвращение, когда Лир, так сказать, раскаивается, что был королем, и впервые осознает подлость формального правосудия и расхожей морали. Другая — бессильная ярость, когда он обрушивает воображаемые кары на тех, кто причинил ему зло. Пусть тысячи каленых вертелов с кипящими на них. И уловка тонкая была б копыта закутать войлоком. Я попытаюсь, к зятьям своим тихонько я подкрадусь и бей, 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 бей. Только под конец он понимает, рассудок вернулся к нему, что власть, месть, победа не стоят трудов. Нет, нет, пускай нас отведут скорее в темницу. Мы в каменной тюрьме переживем все лжеучения всех великих мира, все смены их, прилив их и отлив. Но к тому времени, когда он сделает это открытие, будет уже поздно, ибо его смерть и смерть Корделии — дело решенное. Такова эта история. И несмотря на некоторую неуклюжесть изложения, это хорошая история. Но не напоминает ли она удивительную историю самого Толстого? Есть общее сходство, которого трудно не заметить, потому что самым впечатляющим событием в жизни Толстого, как и Лира, был мощный добровольный акт отречения. В старости он отказался от поместья, от титула и авторских прав и попытался всерьез, хотя и безуспешно, отказаться от привилегированного положения и жить жизнью крестьянина. Однако более глубокое сходство заключается в том, что Толстой, подобно Лиру, действовал из ложных побуждений и не достиг желаемых результатов. Согласно Толстому, цель всякого человека — счастье, а счастье можно достигнуть, только исполняя волю Божью. Но исполнить волю Божью значит отвергнуть земные удовольствия и устремления и жить только для других. Следовательно, в конечном счете Толстой отрекся от мира, предполагая, что это сделает его счастливым. Но если что и можно сказать с уверенностью о его последних годах, счастлив он не был. Наоборот, его доводило почти до сумасшествия поведение окружающих, которые донимали его как раз из-за его отречения. Как и Лир, Толстой не обладал смирением и плохо разбирался в людях. Несмотря на крестьянскую рубаху, временами он был склонен вновь становиться в позицию аристократа и тоже имел двух детей, в которых верил, и которые в конце концов обратились против него, хотя, конечно, не столь драматическим образом, как Регана и Гонорилья. С Лиром его роднило и преувеличенное отвращение к сексуальности. Его слова, что брак — это рабство, пресыщение, мерзость, и означает, что надо терпеть близость уродства, грязи, запаха, болячек, вторят известной вспышки Лира. Наполовину как бы божьи твари, наполовину же потемки, ад, кентавры, серный пламень преисподней, ожоги, немощь, пагуба, конец. И даже конец его жизни, чего он не мог предвидеть, работая над статьей о Лире, внезапный незапланированный уход из дома в сопровождении лишь преданной дочери, смертно захолустной станции, будто призрачное напоминание о Лире. Что Толстой осознавал это сходство или признал бы его, скажи ему кто-нибудь об этом, предполагать, конечно, нельзя. Но на его отношение к пьесе тема ее, наверное, повлияла. Отречение от власти, отказ от владений. Такой сюжет, вероятно, не мог задеть его за живое. И, следовательно, мораль, выведенная Шекспиром, должна была беспокоить и сердить его больше, чем мораль другой какой-нибудь пьесы, скажем, Макбета, менее близкой ему лично. Но какова же мораль Лира? Морали, очевидно, две. Одна явная, другая подразумеваемая. Шекспир начинает с того, что, лишив себя силы, ты тем самым навлекаешь на себя нападение. Это не значит, что на тебя ополчатся все. Кент и Шут стоят за Лира сначала до конца. Но охотник, скорее всего, найдется. Если ты бросил оружие, кто-то менее порядочный его подберет. Если подставишь другую щеку, по ней ударят сильнее, чем в первый раз. Это не всегда происходит, но этого следует ожидать. А коль произошло, не жалуйся. Второй удар, так сказать, вытекает из того, что другая щека подставлена. Таким образом, есть элементарная, здравым смыслом подсказанная мораль Шута. Не уступай власти, не отдавай владений. Но есть и другая. Шекспир нигде не высказывает ее прямо, и не так уж важно, сознавал ли он ее сам отчетливо. Она заключена в сюжете, который в конце концов сложил он или приспособил к своим целям. И она вот какая. Отдай владения, если хочешь. Но не жди, что это сделает тебя счастливым. Вероятно, не сделает. Если живешь для других, так для других и живи, а не для того, чтобы окольным путем на этом выгадать. Ни тот, ни другой вывод, очевидно, не мог понравиться Толстому. Первым нашел выражение обыкновенный земной эгоизм, от которого он искренне хотел избавиться. Второй — противоречит его желанию и невинность соблюсти и капитал приобрести, то есть убить в себе эгоизм и тем обрести жизнь вечную. Лир, разумеется, не проповедь альтруизма. Он просто показывает, к чему приводит самоотречение из корысти. Шекспир был человек достаточно земной, и если бы его вынудили взять чью-то сторону в его же пьесе, симпатии его были бы на стороне Шута. По крайней мере, он видел ситуацию всесторонне и мог представить ее на уровне трагедии. Порок наказан, но добродетель не торжествует. Мораль поздних трагедий Шекспира не религиозная в обычном смысле и уж точно не христианская. Лишь две из них, Гамлет и Отелло, происходят в христианское время. И даже в них, если не считать выходок призрака в Гамлете, нет никаких указаний на потусторонний мир, где все будет правильно. Во всех этих трагедиях исходной является мысль, что жизнь, хоть и полна горестей, стоит того, чтобы жить. Толстой же в преклонные годы не разделял этого убеждения. Толстой не был святым, но очень старался им стать. И критерии, которые он применял к литературе, были не от мира сего. Важно понять, что разница между обычным человеком и святым не количественная, а качественная. Иначе говоря, одного нельзя рассматривать как несовершенную форму другого. Святой, во всяком случае святой в понимании Толстого, не стремится улучшить земную жизнь. Он стремится покончить с ней и заменить ее чем-то другим. Очевидное свидетельство этого – его утверждение, что безбрачие выше брака. Если бы только мы перестали размножаться, сражаться, бороться и радоваться, фактически говорит Толстой, если бы смогли избавиться не просто от наших грехов, но и от всего, что привязывает нас к этой земле, включая любовь в обычном смысле, когда одного человека любят больше, чем другого, тогда бы весь этот мучительный процесс закончился, и наступило бы Царствие Небесное. Но нормальный человек не хочет Царствия Небесного. Он хочет, чтобы продолжалась жизнь на земле. Не потому только, что он слаб, грешен и жаждет земных удовольствий. Большинство людей свою долю удовольствий в жизни получают, но в итоге жизнь страдания. И только очень молодые или очень глупые думают иначе. И в конечном счете корыстна и гедонистична как раз христианская позиция, поскольку цель всегда уйти от мучительной борьбы в земной жизни и обрести вечный покой на небесах или в какой-нибудь нирване. Гуманистическая позиция состоит в том, что борьба должна продолжаться, и за жизнь платят смертью. Должен каждый терпеть, являясь в мир и удаляясь, на все свой срок. Это не христианское мироощущение. Между гуманистом и верующим часто бывает кажущееся перемирие, но в действительности их позиции непримиримы. Надо выбирать между здешним миром и иным. И громадное большинство людей, если бы понимали дилемму, выбрали бы этот мир. Они и выбирают, коль скоро продолжают работать, размножаться и умирать, вместо того, чтобы подавлять свои способности в надежде получить лицензию на существование еще где-то. О религиозных убеждениях Шекспира мы знаем немного, и, исходя из написанного им, доказать, что они у него были, трудно. Во всяком случае, он не был ни святым, ни кандидатом в святые. Он был просто человеком, и в некоторых отношениях не очень хорошим. Ясно, например, что он искал расположение богатых и облеченных властью, и мог льстить им самым холопским образом. Он отменно осторожен, если не сказать труслив в выражении непопулярных взглядов. Почти никогда не вкладывает он подрывную или скептическую реплику в уста персонажа, которого можно было бы отождествить с ним самим. Во всех его пьесах острые социальные критики, люди, не поддающиеся ходячим заблуждениям, это фигляры, злодеи, сумасшедшие или симулирующие сумасшествие. Люди, впавшие в выступления. Особенно наглядна эта тенденция в Лире. В пьесе много завуалированной социальной критики, чего не заметил Толстой. Но выступает с ней либо Шут, либо Эдгар, когда прикидывается безумным, либо Лир в приступах безумия. В нормальном состоянии Лир едва ли хоть раз произносит что-то разумное. Но само то, что Шекспиру приходилось прибегать к подобным уверткам, показывает, насколько широк был охват его мыслей. Он не может удержаться от высказываний почти обо всем на свете, правда, надевая при этом разные маски. Если вы однажды внимательно прочли Шекспира, то редкий день не процитируете его, ибо мало на свете важных тем, о которых он не порассуждал или хотя бы не упомянул в том или ином сочинении. Бессистемно, но проницательно. Даже эти неуместности, которыми пересыпана каждая пьеса, каламбуры и загадки, перечни имен, обрывки репортажей, вроде разговора гонцов в Генрихе IV, соленые шутки, отрывки забытых баллад, все они происходят от избытка жизни. Шекспир не был ни философом, ни ученым, но был наделен любознательностью. Он любил земное, любил процесс жизни, что, повторю, не тождественно любви к удовольствиям или желанию прожить как можно дольше. Но сохранился Шекспир, конечно, не потому, что он мыслитель, да и как драматурга его могли бы забыть, не будь он поэтом. Главная его притягательность для нас в его языке. Насколько он сам был зачарован музыкой слов, можно судить, наверное, по речам Пистоля. Они по большей части бессмысленны, но если взять каждую строку по отдельности, это великолепные риторические стихи. По-видимому, обрывки звучной бессмыслицы «Разлейтесь бурно реки, войте черти» Генрих V. То и дело рождались сами собой в голове Шекспира. И чтобы использовать их, пришлось изобрести полубезумного персонажа. Английский не был родным языком Толстого, его нельзя упрекнуть за глухоту к стихам Шекспира и даже за нежелание верить, что Шекспир необыкновенно владел словом. Но он отверг бы и саму идею, что фактура стиха есть самостоятельная ценность, как род музыки. Если бы и можно было доказать ему, что его объяснение славы Шекспира ошибочно, что в англоязычных странах, по крайней мере, популярность Шекспира подлинна, что одно его умение соединять со слогом слог радовало англоязычных людей из поколения в поколение, все это было бы сочтено не достоинством Шекспира, а наоборот. Это было бы просто еще одним доказательством о религиозной и приземленной натуре Шекспира и его почитателей. Толстой сказал бы, что о поэзии надо судить по ее смыслу, а соблазнительные звуки только помогают замаскировать ложный смысл. На каждом уровне дилемма одна и та же. Здешний мир против иного, а музыка, безусловно, принадлежит здешнему миру. Относительно характера Толстого, так же, как и характера Ганди, всегда существовало некое сомнение. Вопреки некоторым утверждениям, он не был вульгарным ханжой и мог бы, наверное, подвергнуть себя еще большим лишениям, если бы не препятствовали на каждом шагу окружающие, в особенности жена. Но, с другой стороны, смотреть на таких людей, как Толстой, глазами их учеников, опасно. Не исключено и даже вполне вероятно, что они всего лишь сменили одну форму эгоизма на другую. Толстой пренебрег богатством, славой, своим положением в обществе, отверг насилие в любой форме и готов был за это страдать. Однако трудно поверить, что он отверг принцип принуждения. Или, по крайней мере, избавился от желания принуждать других. Есть семьи, где отец говорит ребенку: «Еще раз так сделаешь, надеру уши». А мать со слезами на глазах берет ребенка на руки и нежно шепчет: «Маленький, хорошо ли так огорчать мамочку?» И кто докажет, что во втором методе меньше тиранства, чем в первом? Различие, которое на самом деле важно, не между насилием и ненасилием, а между жаждой власти и ее отсутствием. Есть люди, убежденные в том, что армия и полиция – зло, и однако же настроенные более нетерпимо и инквизиторски, чем обыкновенный человек, который считает, что в некоторых обстоятельствах насилие необходимо. Они не скажут человеку: «Делай то-то и то-то, иначе отправишься в тюрьму», но влезут, если смогут, в его сознание и станут диктовать ему мысли самым дотошным образом. Такие идеологии, как пацифизм и анархизм, подразумевающие на первый взгляд полное отрицание силы или власти, как раз благоприятствуют развитию подобных наклонностей. Ибо если вы избрали идеологию, которая как будто чужда обычной политической грязи, идеологию, не сулящую вам никаких материальных выгод, ясно же, что за вами правда. И чем больше вы правы, тем естественнее затолкать эту правду во всех остальных. Если верить тому, что говорит в своей статье Толстой, он никогда не мог увидеть никаких достоинств в Шекспире. И всегда изумлялся, что его коллеги-писатели, Тургенев, Фет и другие, думают иначе. Можно не сомневаться, что в свои нераскаянные годы он заключил бы так: «Вы любите Шекспира, а я нет, и кончим на этом». Позже, когда представление о том, что человечество не стрижено под одну гребенку, Толстой утратил, он стал воспринимать произведения Шекспира как нечто опасное для себя. Чем больше удовольствия получают люди от Шекспира, тем меньше они будут слушать Толстого. А значит, никому не должно быть позволено наслаждаться Шекспиром, как не должно быть позволено пить спиртное и курить табак. Правда, мешать им силой Толстой не станет. Он не требует, чтобы полиция изъяла все экземпляры сочинений Шекспира. Но он Шекспира опорочит, если сможет. Он постарается внедриться в сознание каждого поклонника Шекспира и испортить ему удовольствие любым способом, какой только придет в голову, в том числе, как я показал, излагая его статью, доводами, противоречащими друг другу и даже не вполне честными. Но самое удивительное, в конечном счете, насколько все это неважно. Как я уже сказал, опровергнуть критику Толстого нельзя, во всяком случае по главным пунктам. Нет аргумента, способного защитить стихотворение. Оно защищает себя тем, что продолжает жить. В противном случае оно беззащитно. И если это мерило верно, я думаю, что вердикт Шекспиру будет невиновен. Как и всякий другой писатель, Шекспир рано или поздно будет забыт. Но вряд ли когда-нибудь ему предъявят более тяжелое обвинение. Толстой был, наверное, самым прославленным литератором своего времени и определенно не самым слабым критиком. Он обрушил на Шекспира всю свою обличительную мощь, как дредноут, громыхнувший залпом из всех орудий. И каков результат? 40 лет спустя Шекспир все еще с нами, нисколько не поврежденный. А от попытки уничтожить его ничего не осталось, кроме пожелтевших страниц статьи, которая вряд ли кем прочитана и забылась бы совсем, не будь Толстой еще и автором «Войны и мира» и Анны Карениной.